Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 сентября 2019 года. Блиц-ответы каббалиста от 7 июля 2019 года. Вопрос. Что значит остерегаться пренебрегать любой частичкой творения, пытаться видеть через каждую часть творения Творца, управляющего ею? Ответ. Самое полезное, самое простое и самое здоровое – это сближение со свойством Творца, его изучение и исследование. Тогда мы не будем путаться. Вопрос. Иногда то, чего я не желаю себе, наиболее благотворно сказывается на моем развитии. Почему? Ответ. Естественно, я не понимаю, что мне нужно на самом деле, что для меня благотворно, что нет, ведь я нахожусь в эгоистических свойствах. Поэтому лучше мне делать то, что советуют каббалистические книги, и тогда я точно быстрее вернусь к цели. Вопрос. Как может быть, что плохие свойства сами превратятся в добрые и полезные, какими изначально задумал их Творец? Где здесь роль человеческих усилий? Или это какое-то чудо? Ответ. Конечно, здесь необходима роль человеческих усилий. Это мы делаем сами, а не Творец. Поймите, что Творца на самом деле нет. Существует две силы природы – отрицательная и положительная. Нам надо только правильно пользоваться ими. Правильно взаимодействуя между ними, мы сможем брать от одной и от другой силы то, что нам нужно. Вопрос. Хотел бы дополнить три закона диалектики еще четвертым законом, который можно выразить цитатой Гегеля, и который ложится в канву каббалы. «Все разумное реально, все реальное разумно». Если реальность не становится разумной, она перестает быть реальностью. Ответ. Согласен. И вы, и Гегель правы. Вопрос. Как влияет уровень постижения отдельных членов десятки на высоту ее духовности? Ответ. Духовность десятки – это мера их объединения, поэтому в мере объединения вся десятка, но каждый в своей индивидуальности начинает ощущать высший мир и Творца, раскрывающихся между ними. Вопрос. Когда человечество достигнет спелости? Наше общество подобно плоду дерева, ожидающему и отсчитывающему дни и месяцы, чтобы созреть. Ответ. Когда вы сможете полюбить всех, тогда проявится этот сладкий плод, плод райского дерева. Вы сорвете его и почувствуете в нем сладость. Вопрос. Ощущение Творца, соединение между людьми – это ощущение, как будто ты очнулся ото сна? Ответ. Да, сначала я хотел бы забыться и уснуть, а потом наоборот – проснуться и узреть. Вопрос. Проход в духовный мир связан со страданиями тела? Ответ. Нет, конечно, ты устаешь от занятий. Надо работать и еще заниматься с десяткой, посвящать этому много времени, усилий, но это не страдание. Из урока на русском языке от 7 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Устремить желание к следующему этапу. Вопрос. Я говорю Творцу, делай, что хочешь, только не отпускай меня. Могу я при этом довериться своему желанию? Ответ. Этого мало. В принципе, это правильное желание, характеризующее свойство зародыш. Как зародыш матери, который ничего не делает самостоятельно. За него все делает организм матери. А дальше что? А дальше нужно все-таки попытаться увидеть, что же Творец требует от вас. Он требует большей связи с остальными. Как сделать это с той же десяткой, с теми же товарищами или подругами? Поэтому пытайтесь устремить ваше желание в следующий этап, к следующему шагу. Из урока на русском языке 14 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Четыре категории высшего управления. Часть третья. Возродить духовное тело. Четыре категории имеются в нашем распоряжении для достижения этой цели. Милосердие, правда, справедливость и мир. Этими категориями до сего времени пользовались все исправляющие мир. Правильнее сказать, в этих четырех категориях происходило до сегодняшнего дня развитие человечества. Высшее управление проделало свой путь, постепенно развивая человечество, пока не привело его к нынешнему состоянию. Бальсулам – мир в мире. Творец управляет нами через четыре силы, четыре категории, четыре свойства – милосердие, правда, справедливость и мир. Он вызывает в нас их проявления как в положительном, так и в отрицательном виде. Получается, что в итоге мы подгоняемся этими четырьмя воздействиями к нашему совершенному состоянию, в котором дополняем друг друга, как клетки в теле. Возьмите, к примеру, организм человека, разберите его на мельчайшие клеточки и попробуйте подогнать их друг к другу. Как вы будете сопоставлять их между собой? Каким образом они могут соединяться, дополнять друг друга, взаимодействовать, интегрировать? Это же невероятная работа. Но так это и происходит. Однако, если мы видим наше физическое тело как работающее, то такого духовного тела у нас нет. Оно разбито. Мы начинаем свой путь с того, что Адам прошел разбиение, и его надо собрать по кусочкам через милосердие, правду, справедливость и мир. Это является работой человека в нашем мире. Как уже сказано выше, лучшее для нас – это взять закон развития в свои руки и под свой контроль. Тогда избавим себя от всех страданий, которые развивающаяся история готовит нам от сегодня и на будущее. Если бы мы взяли этот закон в свои руки, то поняли, что каждый из нас носит абсолютно разбитое свойство милосердия, правды, справедливости и мира. У нас нет ничего общего с ними, и поэтому мы не можем связаться между собой, ведь мы можем соединиться только исходя из этих четырех категорий. В этом наша работа. Давайте изучать и попытаемся скомпоновать их между собой. Каждый из нас состоит из всех частей. Только надо понять, каким образом мы можем соединить их. Продолжение следует. Из урока на русском языке 28 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Смысл каббалистических книг, часть 5. Кто написал Тору? Вопрос. Кто писал Тору? Правда, что ее написал Моше? Ответ. Моше ее не писал. Ее писали люди во времена Моше и Иешуа. Она так и заканчивается описанием смерти Моше и входа в землю Израиля. Вопрос. То есть Моше как бы диктовал людям Тору, или он обучал их, и они из своего постижения потом написали ее? В принципе, даже каббалисты приписывают Моше авторство этой книги. Ответ. Дело же не в авторстве. Дело в том, что человек, пишущий Тору, переживает эти состояния и описывает их соответствующими буквами. Поэтому люди, которые писали Тору во времена Моше и Иешуа, изображали пережитое ими состояние в виде таких знаков. Вопрос. Как книга Зоар писалась 10 учениками Рабби Шимона, так же и Тора? Ответ. То, что методика Торы должна была реализоваться в группе, это несомненно, так как исходит из самой природы творения. Когда меньше 10 различных, разрозненных, эгоистических желаний начинают сопрягаться между собой надэгоистически, только тогда они могут описать свое надэгоистическое состояние, называемое духовным, в правильных буквенных обозначениях. Вопрос. Значит, это состояние не одного человека? Моше описал не собственное состояние? Ответ. Отдельный индивидуум не называется человеком. Человеком называется Адам. Минимум 10 человек, которые находятся в надэгоистическом объединении, а их все большее последовательное сближение между собой называется описанием Торы. Вопрос. В Торе описаны состояния прообраза первого человека, Адама Ришон, то есть общей системы душ. Если любой человек в нашем мире подключается к этой системе, то индивидуально проходит те же состояния, которые уже описаны там. Ответ. Совершенно верно. Поэтому и сказано, что каждый человек должен написать книгу Торы на своем сердце из своего желания. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» от 18 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Человек под властью Творца. Вопрос. В мире есть такие великие злодеи, как, например, Гитлер и Сталин. Возникает ощущение, что за ними стоит непреодолимая сила, как будто это Творец. А потом они теряют эту силу. Почему так происходит? Ответ. Если человека не ведут к связи с Творцом, он просто управляется высшей силой. Тем более, такие великие отрицательные личности, как Гитлер и Сталин, или какие-то великие положительные личности. В этом нет никакой власти человека. С точки зрения Каббалы, кроме тех, кто получает контакт с Творцом или хотя бы направление на этот контакт, остальные люди подневольны, в них говорит животный эгоизм. Поэтому мы не можем что-то от них требовать. Откуда они знают, каким образом вести себя, как ими руководит высшее управление, почему они должны реагировать так или по-другому. Конечно, нужно ограничивать их в том зле, которое они могут принести миру, но укорять их за это мы не можем. Мы должны объяснять и показывать им, как правильно обнаружить истинную силу природы, которая управляет нами именно для того, чтобы мы раскрыли ее. А по-другому относиться к ним мы не можем. Я понимаю, что на житейском уровне вы можете их ненавидеть, готовы их уничтожить, не способны пожелать им ничего хорошего. Но с другой стороны, вы должны понять, что человек подневолен. В нем работают только те силы, которые помещает в него Творец. Человек – производная Творца. Только если одновременно с тем, что он получил от Творца, он обретает еще методику исправления тех ужасных свойств, которые Творец в него поместил, то есть возможность исправиться, тогда вы уже можете спрашивать с него, что же ты сделал с тем, что получил, реализуешь ли ты методику исправления, правильно ли ты ее применяешь, исходя из тех условий, которые тебе даны. А если ему не даны никакие условия для исправления, как вы можете к нему подойти и что-то потребовать? Если смотреть на мир с точки зрения каббалы, то мы должны по-другому относиться к нему. Мы должны смотреть на людей, как на производные Творца. В каждом из нас существует изначальное свойство, которое мы не выбирали. Мы не выбирали, где родиться, каким образом нас будут воспитывать и так далее. Может быть, я тоже хотел бы родиться и вырасти в другой семье, в другом обществе, в другой стране, в другую эпоху. Никто этого не выбирал. Так почему же кто-то должен подходить ко мне с требованием? Почему ты поступаешь так, а не иначе? Я поступаю так, потому что я вырос таким. Так развились во мне свойства, которые Творец поместил в меня. Вот и все. Поэтому каббала настраивает нас на совершенно иное восприятие реальности. Чтобы у нас не было никаких претензий ни к кому, только к самому себе. Хочешь исправить мир? Настраивай себя на Творца и через него пробуй, требуй, проси, действуй на исправление мира. Из урока на русском языке 21 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Круг ответственности и суть нашей связи. Часть первая. Качественной интеграции. Вопрос. 13,5 миллиардов лет назад, после Большого Взрыва, появилась материя, время, пространство. Атомы стали комбинироваться в молекулы, затем в более сложные вещества и, наконец, в живые организмы. 70 тысяч лет назад появился Homo sapiens, человек разумный, который тоже стал объединяться в социуме во всевозможные племена. После этого началась имперская, а потом экономическая и религиозная интеграция. А сегодня происходит информационная интеграция. В принципе, можно сказать, что природа двигает нас именно к интеграционному объединению. Что есть в человеке, чего нет в животном, что дает ему возможность абстрактно мыслить, объединяться, создавать системы коммуникаций. Ответ. Повышенный эгоизм. Кроме животного эгоизма, у нас есть дополнительный эгоизм, который разъединяет нас намного сильнее, чем животных. Дело в том, что животные объединяются, поскольку ощущают, что они эгоистически выигрывают. Для них это самое главное. Ими движет стремление к пище и продолжению рода. Человеку, даже если у него будет и пища, и продолжение рода, необходимо еще несколько серьезных достижений, ради которых он будет объединяться. Поэтому в человеке существует огромная дифференциация и вместе с тем интеграция. Объекты разбиваются на множество частных объектов, которые соединяются между собой по другой схеме, чем когда они были одним объектом. Мы видим, что и сегодня в мире постоянно происходят всевозможные слияния в союзы и их разбиение. Но все это ведет человечество вперед. Сначала объекты, допустим, группы людей или даже страны, разбиваются на более мелкие части, каждая из которых в чем-то специфически отличается от других. А затем, когда они соединяются, то их объединение становится качественно лучше, чем было в прошлом. Поэтому процесс разбиения и соединения все время прогрессирует, ведет к более качественной интеграции. Вместе с осознанием зла собственного эгоизма одновременно постигается возможность объединения над ним, не уничтожая эго, а правильно его используя. Здесь и возникает множество различных методик, теорий на всех уровнях человеческой деятельности. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы каббалы» от 24 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Спасти детей может молитва. Вопрос. В Израиле террорист, ехавший по улице, сбил двух молодых людей, мальчика и девочку, которые стояли на автобусной остановке. Мальчик был очень тяжело ранен, он находился в реанимации, девочка легче. Но что примечательно, родители просят и просили молиться о выздоровлении жертв в Гуш-Эционе. Парню стало легче, его перевели в другое отделение, но родители продолжают просить молиться о детях и говорят, что данная молитва будет являться спасением наряду с медикаментозным сопровождением. Что такое молитва и почему она имеет такое сильное воздействие? Имеет ли она вообще воздействие или это просто плацебо? Я верю, и такое происходит. Ответ. Нет, это не плацебо. Это абсолютно четкое воздействие на высшие силы мира. Это не просто молитва, желание людей. Желание – это самое главное, центральное, основное свойство мира. Есть желание отдавать, любить, эманировать. Это свойство Творца, высшей силы. Мы под этой высшей силой созданы в желании получать. Но все равно и желание отдавать Творца, и желание получать творений – две силы, которые существуют во всем творении. Ничего другого нет. Поэтому, если мы каким-то образом, с помощью каких-то средств, развиваем в себе желания, тем более желания добрые, то они очень влияют на мир. Если вы хотите кому-то принести вред, то это тоже может называться молитвой, но это другое свойство, другое воздействие и другой результат. Вопрос. Родители просят молиться о здоровье, о хорошем. Это добрая молитва. У террористов, которые идут на террористические акты, тоже есть молитва, но об уничтожении. Какая молитва сильнее и какое она имеет воздействие на мир? Ответ. Обе молитвы имеют силу и следствие. Только все зависит от того, насколько эти молитвы совпадают с целью творения. Цель творения – привести всех людей к полному объединению между собой и с Творцом. Если мы таким образом действуем, то тогда можем положительно воздействовать на мир. Но если мы не действуем положительно, тогда их отрицательные молитвы достигают своей цели. Положительная молитва исходит напрямую от высшей силы, отрицательная как бы с ее обратной стороны. Вопрос. Мы находимся в Израиле. В любой другой стране я редко встречала, чтобы родители так обращались к своим согражданам с просьбой молиться о детях. Это особенность Израиля. Это особенность народа, что такой призыв и такое сплочение бывает эффективным. Ответ. Во-первых, мы существуем в одной тарелке. У всех одни и те же проблемы, тем более с террором и с теми недругами, которые нас окружают и находятся внутри нас. Так что это все понятно. То есть сегодня у тебя, завтра у меня. Поэтому практически никто не может сказать, что он остается равнодушным к таким воззваниям, просьбам, поскольку чувствует, что это близко к нему тоже. Вопрос. Какая молитва эффективна, когда я прошу о своих детях или о детях другого, вообще о другом? Ответ. За другого. Насколько тот, за кого я прошу дальше от меня, настолько моя молитва может быть эффективней, потому что она помножена на расстояние между нами. Я преодолеваю это расстояние. Я думаю о ком-то, кто не находится в радиусе моих кровных, шкурных, эгоистических интересов. Эффективнее молитва людей, которые далеки, никак не связаны с теми, кто нуждается в молитве. Вопрос. Есть какой-то срок действия молитвы? Ответ. Нет, никак. Это все остается навечно, в вечных просторах высшего мира. Вопрос. Почему такая молитва не заразительна? Мы видим на примере Израиля. Такой призыв воздействует на людей. А в другой стране такой призыв или воздействует краткосрочно, или так. Новость прошла и все. Ответ. А вы их поставьте в те же условия и посмотрите. Те, кто были во время войны в осажденном Ленинграде или где-то еще, они по-другому воспринимают такие вещи. Все зависит от того, в каком состоянии находится человек. Если вы обращаетесь к кому-то, кто сейчас сидит на берегу океана в шезлонге под бананом и попивает коктейль, конечно, у него не возникнет никакого желания куда-то бежать, что-то делать для других. А если он сам находится в окопах и на него постоянно со свистом что-то падает с неба, то он относится по-другому. Вопрос. Есть ли критическая масса молитвы, которая влияет на положительный исход? Ответ. Да. Это молитва, которую устраивает группа людей, не менее 10 человек. Если они совместно думают, просят, молятся о чем-то определенном, то тогда их молитва, их обращение имеет силу. Если бы все люди захотели, то все случилось бы в ту же минуту. Вопрос. Есть такое знаменитое выражение «дай мне точку опоры, и я переверну весь мир». Что это за точка приложения усилий, которая так мгновенно может перевернуть весь мир? Ответ. Основа, на которой стоит мир. Мир будет переворачиваться, и рычаг будет крутиться, а эта точка останется. Вопрос. И что это за точка? Ответ. Творец. Вопрос. Это все, чего нам не хватает? Ответ. Это то, что нам не хватает. Конечно. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 18 августа 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.